Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, многие из вас знают, сколь действенна молитва по соглашению. И думаю, насколько же может быть сильна наша молитва на радио «Радонеж», когда мы находимся в трагической ситуации. И предпринять, в общем-то, ничего другого не можем, как только помолиться, вот так соборно помолиться по соглашению о восстановлении мира на всей нашей большой Родине. Итак, прошу вас, каждый день вместе с радио «Радонеж» в 22 часа ежедневно молиться вместе с нами. Давайте сделаем так, что радио «Радонеж», которое и так объединяло и объединяет нас многих, еще объединяло единым молитвенным духом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в тебя вера, надежда, любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь.
Мир вам, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Елена Смирнова. И сегодня я приглашаю вас в Духовный центр Русской Православной Старообрядческой Церкви в Рогожскую Слободу. И мы посетим с вами главный храм, собор в честь покрова Пресвятой Богородицы. Нас будет сопровождать Елена Михайловна Юхименко, доктор филологических наук, главный научный сотрудник отдела рукописей и старопечатных книг Государственного исторического музея, заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор сотен работ в области литературы, истории и культуры русского старообрядчества. Она нас с вами уже водила по выставке «От Аввакума до Агафьи», которая была устроена московским правительством, Русской Православной Старообрядческой Церковью, Московским историческим музеем и другими очень авторитетными учреждениями в Коломенском и была посвящена 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. Но сегодня мы с вами посетим святыни Русской Православной Старообрядческой Церкви в Покровском соборе Духовного центра Рогожская Слобода. Здравствуйте, Елена Михайловна.
Добрый день. Мы с вами находимся в Покровском кафедральном соборе Русской Православной Старообрядческой Церкви, что на Рогожском. И этот духовный центр старообрядчества был основан в 1771 году, когда была выделена земля во время эпидемии чумы для погребения старообрядцев умерших. Как раз вот, так сказать, в этом месте, за Камер-Калежским валом, и здесь возникло старообрядческое кладбище, около которого была построена кладбищенская часовня, Никольский храм. И это место очень быстро превратилось в такой крупный культурный, религиозный, духовный центр всего староверия России. Покровский храм был построен в 1790-94 году по проекту архитектора Марченко. Долгое время считалось, что архитектором этого храма был Матвей Федорович Казаков. Однако не так давно были найдены авторские чертежи, подписанные учеником Казакова, архитектором Марченко. По этим чертежам и был возведен этот величественный храм. Положение старообрядчества всегда было достаточно сложным, и понятно, что, получив возможность организовать свой центр вот здесь, так сказать, тогда в пригороде, в близком пригороде Москвы, старообрядцы постарались сразу же тут обосноваться. И вот этот грандиозный собор, холодный храм, вот он был долгое время, он был вот построен уже, как я сказала, в начале 90-х годов XVIII века.
Но он огромнейший. Сколько же сюда вмещается тысяч?
Несколько тысяч.
Огромный, огромный храм, великолепная архитектура, росписи изумительные, старые. Прям вот, хотя храм построен в конце XVIII века, но такое ощущение, что от него веет древностью.
Да, безусловно, это так, но мы знаем, что старообрядцы всегда ценили древнюю икону, древнюю книгу, и, конечно, когда оформлялся интерьер этого храма, а это было, безусловно, вскоре после строительства, потому что это тоже, так сказать, надо было вот сразу все сделать, и благодаря московскому купечеству в их числе было много прихожан Рогожского центра. Это все и было создано. И мы с вами видим действительно вот грандиозный такой храм, который имеет стенопись. Ну, так сказать, в этом усматривается в самих росписях определенная программа. В частности, вот сразу же на входящего смотрят царь Константин и Елена, равноапостольные с крестом, и в пару к ним просветители, крестители Руси, святой благоверный князь Владимир и княгиня Ольга. То есть здесь
на столпах,
да, прослеживается вот идея преемственности православия от древности до Владимира и дальше до старообрядчества. Также мы видим вот там росписи благоверных князей, там Борис и Глеб, преподобные, Сергий Радонежский есть, Антоний Великий. Таким образом, вот там даже в самой росписи уже, так сказать, просматривается вот эта глубинная православная традиция. Интерьер храма выполнен в традициях того времени, конца XVIII века. Мы знаем, что ведущим стилем того времени был классицизм. И как вот бы ни странно для старообрядческого храма, но этот интерьер тоже сделан так. Здесь главный иконостас пятиярусный оформлен колонками. Престенный иконостас, вот, так сказать, все одинаково тоже мы видим, что оформлены.
Ампирные колонки.
Да, вот ампирные, ну или классицистические, да. Ампирные колонки, валюты верхней да. части. То есть все вот, так сказать, это великолепие, оно, конечно, было создано в первой четверти XIX века, не позже. Потому что уже в николаевские времена, которые начались в 1825 году, это уже было практически невозможно. И также можно сказать, что сразу этот храм в основном и получил свое вот иконное убранство. Здесь есть вот одна икона, мы видим на столпе справа, на северной его стороне, апостол Павел в житии. Она имеет дату 1794 год. То есть вполне понятно, что она была написана вот именно сюда, на этот стол, для оформления этого преступного иконостаса. Также здесь есть вот там вдали, на первом столпе справа, икона Тихвинской Богоматери. Она в таком тоже ампирном киоте исключительном. И там тоже есть надпись, что она построена тщанием Анастасии Ефремовны Гольской в память о своем муже, умершем московском купце Назаре Гольском, и его матери. То есть это тоже вот такие ранние датированные памятники, которые украшали этот храм. Здесь мы тоже видим и паникадило, такое многоярусное, два паникадила поменьше. И здесь даже есть вот тут рядом лестница, на которую, так сказать, забираются, чтобы зажечь эти паникадила. Такая вот старинная высокая-высокая лестница.
Потому что в этих паникадилах нет лампочек.
Да, все только лампады, и, соответственно, и возжечь, и потушить. Надо вот забраться на эту большую лестницу. Ну, понятно, что в старообрядческом храме тут сложно так, как в музее, рассматривать. Но поскольку мы с вами вот движемся по левому нефу, то мы как бы будем обращать внимание на те памятники, которые здесь расположены. Это, конечно, не будет в такой какой-то хронологической последовательности этих памятников. Ну, можно здесь обратить внимание вот на икону Богоматери Ржевской Оковицкой. Такая у нее необычная иконография. Вот, вот
это в Тверской области, да, такая, да. Есть такой, да, источник дивный с голубой водой.
Да. И Ржев тоже такой старообрядческий центр, купеческий город, Тверской так, губернии. В XVIII веке 80% его жителей составляли старообрядцы. Так что тоже...
80%?
Да, иконы здесь размещаются.
Я читала, что до революции старообрядческая церковь насчитывала четверть вот всех, так сказать, православно верующих в России.
Ну, знаете, такие статистические подсчеты относительно старообрядцев довольно сложная такая материя, да, потому что, ну, по разным причинам они не могут быть точными. Поэтому, ну, да, вот, ну, может быть. А затем вот мы с вами видим уникальный гигантский тоже складень. Он занимает весь престолпный иконостас. А «Страшный суд и апокалипсис» – это памятник конца XVII века, вероятно, ярославских мастеров. И, возможно, он когда-то участвовал в крестных таких ходах, вот, ну, в таком, так сказать, центре иконописания и православия, как Ярославль. Ну, это по художественным особенностям, можно сказать.
Его, конечно, удобно было сложить, да, переносить.
Он очень тяжелый, очень
массивный.
Да, массивный.
Очень красивая роспись. В то же время... страшное для нас.
Ну, страшный, да, суд. Да, здесь страшный суд на центральной створе. И вот внизу там мы видим и пасть ада, и грешников. И на боковых створах сцена из Апокалипсиса. И надо отметить, что он действительно посоздавался как складень. Обороты этих створ тоже имеют орнаментальное украшение. И, в общем, такой единый памятник. Но еще скажу, что иконы, которые находятся в Покровском храме, интерьер храма, он, ну, несколько раз готовились такие альбомы. Ну, мы знаем, что для старообрядцев не очень характерна вот такая, так сказать, широкая публикация. И, ну, в разных согласиях это бывает по-разному. И отношение к фотографированию тоже такое... было издано настороженно. Но первый альбом, который включал виды самого храма и некоторых икон, был издан в 1876 году в известном московском фотоателье Шерера и Набгольца. И эти большие такие фотографии, ну, как листы альбомные, они вкладывались в папку, служит теперь тоже очень интересным историческим источником, потому что мы можем видеть, что интерьеры этого храма не изменились почти никак относительно и того времени, 1876 год.
А он что, не закрывался?
Да, он не закрывался. Он все время, так сказать, так сохранялся, оберегался. Поэтому вот это, ну, на мой взгляд, вот для Москвы это единственный и редчайший случай. То есть даже если мы возьмем Елоховский собор, который тоже не закрывался, но вследствие того, что там,
иконы, там все, да.
То там, так сказать, приемлет иконопись другого стиля, уже более нового, вот, то там вот такого богатства древности, конечно, нет. Так вот, вернемся, значит, к альбомам. Первый альбом в 1876 году был издан, второй альбом в 1899. Это были фотографии, в нескольких экземплярах, значит, было сделано фотографии даже отдельных икон.
Это отдельными листами?
Или это все-таки нет, этот переплетённый, сброшурованный, вот этот 1899 года. Еще один альбом вышел в 1913 году. Вот. Это вышло в связи с внутри старообрядческими событиями, потому что, как мы знаем, что указ об укреплении начала веротерпимости 1905 года, он, так сказать, дал возможность, наконец, старообрядцам зажить такой полноценной церковной жизнью. И именно здесь, на Рогожском, же были распечатаны алтари, запечатанные в 1756 году.
Здесь тоже был запечатан в Покровском соборе?
Да, тоже здесь и в другом храме. И
в Христорождественском.
Да, да, сохранились вот даже эти печати на такой бумаге типа крафта, прям вот веревка эта печать. И приложено 8 печатей разных, так сказать, чиновников. И это 50 лет эти алтари были запечатаны. Соответственно, то, что открылось в этих закрытых помещениях через 50 лет...
И помещения были закрыты?
Были опечатаны, да, вот двери, алтарные двери. Ну, окна, соответственно, тоже были недоступны. То есть эти помещения были... Алтарь был изъят из церковной жизни. То есть полноценной такой службы не могло быть. Здесь были переносные алтари в те периоды, когда это разрешалось. Поэтому после 1905 года это вот было такое прямо возрождение этого центра, поскольку возобновилась служба такая вот настоящая во всем вот этом богатстве.
Ирина Михайловна, а как служба тогда сохранялась?
Ну, я уже сказала, что на переносных алтарях какое-то время, было редко. Потом, это изъяли. И еще существовала такая возможность, как в походной церкви. В походной церкви, и мы вот с вами там дальше увидим, что это из себя представляет. То есть старообрядцам не было позволено.
Кроме храма.
Они ставили вот здесь, они помещались внутри храма. То есть это обеспечивало, хотя бы.
То есть это было вне алтаря, это было просто вот это в этом было, храмовом помещении.
Да.
Ясно.
И как памятник вот этих событий была построена колокольня, которая здесь находится. Она была построена в 1908-12 годах, и как раз к 13 году вот этот центр обрел всю, так сказать, полноту и церковной жизни, и архитектурного комплекса. И, может, и поэтому и был выпущен альбом все-таки.
Да, ну, роскошная совершенно колокольня. Это, наверное, храм колокольня.
Да, внизу храм, под колоколы. Храм Воскресения Христова, да, внизу там есть. Ну, там уже.
А в честь кого там храм?
Храм в честь Воскресения Христова. И еще один альбом был издан в 1956 году, и только спустя, ну, практически полвека, вот последний такой наиболее полный альбом в цвете. Подчеркиваю, впервые, был издан в 2005 году к столетию распечатания алтарей. Это тоже был такой вот праздник большой нашей современности. И вот был подготовлен этот альбом, когда очень многие иконы этого храма получили научное описание, ну и такую полноценную публикацию, датировки. И мы, так сказать, можем познакомиться с убранством этого храма вот по книге. Не только, так сказать.
Ну, храм, конечно, дивный. Я просто вообще в восхищение, я бы сказала.
Здесь мы с вами видим вот икону Георгий Победоносец с клеймами жития 16 века. В интерьере храма сохранились древние иконы, вот, опубликованные в альбоме. Причем некоторые из них были подарены прихожанами, попечителями храма, в частности, вот святой Никола Федосии Ермиловны Морозовой, а вдову Ивана Савича Морозова, которая очень большой вклад внесла в строительство колокольни.
А колокольня по проекту Горностаева?
Да, по проекту Горностаева и Иванова. Ну вот еще здесь мы можем видеть, например, вот там вверху, это датированная икона, 1647 год, московских мастеров, Богоматерь Владимирская в таком, ну, необычном красно-облачном окружении. Конечно, нельзя не упомянуть вот икону сошествия Святого Духа с евангельскими сценами. Это, так сказать, особенный такой памятник середины XVI века. Тут нельзя это не сказать. Этот памятник входит в ряд аналогичных по композиции, размеру и стилистике икон, которые хранятся и в музеях Московского Кремля, и в Третьяковской галерее, представляют собой комплекс, написанный для Успенского собора Московского Кремля.
Это... И этот образ тоже был для этого написан?
Видимо, раз это такой
комплекс. А как же он здесь оказался?
Ну, во-первых...
Когда спасали.
В нашей истории разные сложности были.
Так же, как икону Ермогена из Успенского собора тоже спасали, и она лежала в семье довольно долго.
Да. Здесь же рядом мы можем увидеть две таких необычных иконы, и это тоже вот подчеркивает, что старообрядчество очень пристально относилось вот к древности, собирало ее. И это речь идет об иконе Троицы Сергиев монастырь. Вот существует всего три подобных образа, где изображен как бы план обители, вид обители, и иноки и основателя монастыря вот в виде, так сказать, небольших фигур. То есть вообще это как бы вид монастыря. Да, наверху вот. Ну, в центре верхнего поля изображение Святой Троицы. Это икона конца XIX века, но здесь же на Рогожском есть и более ранний такой образ XVII века. И еще один, только известный, есть в самой Троице Сергиевой Лавре. И, собственно, когда там устраивался выставка, то запрашивали эти образы. И вот как бы аналогичный по такой необычной иконографии это Соловецкая обитель. Здесь тоже как бы панорама монастыря, но и дополнена клеймами из жития Зосимы Саввати. Такая необычная, редкая, да, да, редкая иконография.
Удивительно.
Дорогие радиослушатели, мы с вами находимся в Покровском соборе Рогожской слободы, духовного центра Русской Православной Старообрядческой Церкви. По собору нас с вами сопровождает Елена Михайловна Юхименко, заслуженный работник культуры, доктор филологических наук, главный научный сотрудник отдела рукописей и старопечатных книг Государственного исторического музея, автор сотен работ в области литературы, истории и культуры русского старообрядчества.
Вот здесь тоже вот такие древние памятники, Покров Пресвятой Богоматери и Параскева Пятница. Здесь сам иконостас пятиярусный, такой большой местный ряд с почитаемой иконой и праздничный, деисусный, пророческий ряд. Все, так сказать, здесь вот наличествует.
Очень отрадно видеть такие старинные клиросы, хоры наверху, на замечательных столпах.
Я уже говорила, что вот сам этот храм был создан, наполнен вот этими святыми образами благодаря, конечно, прихожанам, московским жителям, мещанам и купцам. Как мы знаем, многие из московских купцов, старообрядцев, они были собирателями. И вот некоторые из числа прихожан, собирателей, они жертвовали иконы в Покровский храм. И эти, так сказать, собиратели, ни много ни мало, и жертвователи, ни много ни мало, Козьма Терентьевич Солдатенков, семейство Рахмановых, вот мы видели их портреты на выставке в Коломенском. И в Покровском храме есть как бы два таких места, где вот собраны эти дары. И в одном этом киоте там даже есть и памятная табличка, что сии иконы пожертвованы Агнии Карповной Рахмановой в 1917 году, представительницей этого рода вот как раз на это время. Собиратели икон, ну, собственно, даже, знаете, тут как-то сложно, как сказать, называть их. Ну, собиратели в большей степени подходят, чем, например, коллекционеры, потому что, ну, они не коллекционировали иконы, они этими иконами украшали свои домовые моленные. То есть это, так сказать, иконы продолжали, да, свою жизнь. И Солдатенков, и Рахмановы, ну, и другие прихожане, Молошниковы, они, так сказать, почитали, любили иконы Строгановского письма. И поэтому ныне вот мы можем некоторые такие образы увидеть здесь, в частности, такой складень трехстворчатый с Владимирской иконой Богоматери в центре, написанный строгановским мастером Никифором Савиным. Это первая четверть XVII века. Ну и другие здесь тоже вот образы. Ну, тут уж не будем все называть, лучше посмотреть в альбоме, их там можно увидеть, ну, так сказать, более четко, поскольку здесь они высоко и внизу, но как бы такие есть писные отдельных мастеров, и Никиты Павловца, мастера Олешки, Никифора Савина, это тоже известные строгановские мастера, и вот, эти памятники таким образом здесь сохраняются тоже. И если уж мы говорили о строгановских иконах, то необходимо отметить, что здесь есть три больших образа, который происходит из Благовещенского собора в Сольвычегодске, родового храма Строгановых. И этот, так сказать, факт уже давно известен в исторической искусствоведческой науке, что старообрядец Папулин Николай Андреевич Папулин, судиславский купец, Федосеевец, легальным образом приобрел у настоятеля этого храма более 200 образов. Существует расписка в архивах, то есть тут как бы старообрядцев нельзя ни в чем обвинять. И три иконы из этого, так сказать, убранства, они находятся здесь, в Покровском храме. Это икона «Хвалите Господа с небес, премудрость созда себе храм, и всякое дыхание хвалит Господа». Они вот на столпах располагаются. Тоже вот работы строгановских мастеров 1580-90-х годов. Существует несколько таких не икон, а назидательных сюжетов евангельских, которые это вообще написаны на холсте. Mm-hmm. Они написаны на холсте, и это иллюстрации к притче евангельской
о богаче.
Да, о богаче. Вот и текст тут написан, Евангелие от Луки.
Который копил богатство, но на завтра мог ведь и умереть.
Ну да, вот тут все.
Он сидит в роскошном наряде, перед ним стол, на котором золотые монеты.
В сундуке монеты.
Да, в сундуке, монеты. Как скупой рыцарь, да, сразу почему-то вспоминается. Угу. И его работники, которые трудятся, обрабатывают, да. Да, трудятся на земле, обрабатывают вот поле. Вот такая отсылка к ярославским сюжетом, который в Ярославле или в Ростове Великом, да, а вот целые мешки несут то ли золотых монет, то ли еще какого добра. Вот тут добро такое, все это сложено, да. И вот он сидит над всем этим, такой хозяин, а Господь ему в верхнем левом сегменте изрекает: «А если твою душу завтра заберут?»
Да, да.
Да, очень красочная, очень красочная такая назидательная картина.
И здесь тоже еще брак в Кане Галилейской.
Очень красочный тоже брак в Кане Галилейской. Восточные наряды, да, эти челмы, такая все яркое.
Фигурная композиция.
Да, в несколько рядов, где Пресвятая Богородица распоряжается, говорит, что обратитесь к сыну. Он сделает все, что вам надо. Эти сосуды стоят.
Вот здесь как раз эта икона, о которой я говорила, которая датируется 1794 годом. Была написана специально для этого храма апостол Павел с житием. Это тоже очень такой редкий сюжет.
В старой традиции написан.
Богоматерь Тихвинская с клеймами жития. И это, пожалуй, самый такой образ, в котором больше всего и клейм. Сказание о Тихвинской иконе. Здесь 112 клейм.
Ого!
Вот 112 клейм, такое миниатюрное,
да,
письмо.
По два ряда,
да,
даже
по три ряда.
Да,
вверху, да. И внизу. Кирилл Белозерский. Я говорила, что как бы старообрядцы, они всегда осознавали вот эту преемственность по отношению к Древней Руси, к древнерусским святым. И здесь есть и икона преподобного Сергия в житии. Это Кирилл Белозерский в житии. Вот икона Богоматерь Боголюбская с преподающими. И в ней как бы история самого храма тоже заключена. Значит, это дар Ивана Лукича Силина 1890 года. Там на обороте есть памятная табличка. Это известный антиквар, второй половины XIX века прихожанин храмов Рогожского кладбища. Вот он пожертвовал сюда икону. Это необычный такой большого формата образ. И к ней была выполнена риза, которая вот в сложные послереволюционные годы оказалась утраченной, а риза была сделана, как опять же говорится в табличке сзади, по заказу московских купчих Миловановой и Мельниковой, которые сделали эту ризу в память о своих уже умерших там временем мужьях, которые были попечителями Рогожского богоделенного дома. Mm-hmm. Они два срока, так сказать, были попечителями в 70-е и в 80-е годы 19 века. И за время своего попечительства они так много сделали для Рогожского центра. При них проходила реставрация икон Покровского храма, что, как вы понимаете, было делом очень, так сказать, сложным. И эту реставрацию выполняли известнейшие иконописцы своего времени, которые тоже были старообрядцами, Михаил Иванович Дикарев и Осип Семенович Чириков. То есть все было это, поддерживалось в порядке, реставрировалось, поновлялась, где была необходимость. И вот в память об этих людях вот это является эта икона. Также здесь тоже редчайший такой образ, большой, он расположен на столбе. Это символ веры, икона символ веры. Паисий Великий вот с таким явным двуперстием, тоже древний образ. Мы видим с вами собор Киево-Печерских святых, опять же, вот подчеркиваю такую преемственность по отношению к древнерусской святости. А здесь и князь Владимир, и княгиня Ольга, и все, так сказать, преподобные Печерские, иконы Успения Киево-Печерская вот наверху, и даже, что, по-моему, очень редко бывает на иконах этой иконографии, вот изображены там мощи в пещерах наверху. Mm-hmm. Видите?
Да, 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 наверху, да.
Мощи. Богоматери Тихвинской. Обрати внимание, что как раз это вот икеот, в котором помещаются иконы, подаренные Рахмановыми. И вот там вот слева видна такая медная табличка, на которой написано об этом дарении. И это, конечно, уникальные памятники русской иконописи. И слава Богу, что они вот так сохраняются. И если кто из посетителей выставки в Коломенском от Аввакума до Агафьи, так сказать, обратил в экспозиции внимание на икону Рождества Христова, такой сложной иконографии, вписанной в книжную заставку, рамку, то вот как бы практически такой же иконографии того же времени, вот такую икону можно видеть здесь. Это вот они как две капли воды в двух местах только и сохранившиеся. Ну, еще вот тут икона Борис и Глеб на конях 17 века. Уже такая редкая иконография. Различные Богородичные иконы, а тебе радуются. Великомученица Екатерина. То есть иконографическое разнообразие сохранившихся тут образов, оно, конечно, поражает. И вот икона самая, скажу, древняя здесь византийская икона 14 века. Это такой образ, он называется «Спас главный», но от слова «оглавный».
Главный, да.
И интересно тоже как бы история появления этой иконы в храме. Она была, ну, не с самого начала, она была подарена в 1884 году московскими купцами от имени общества. Это было создано такое общество, как народные дружины, как народная дружина к коронации Александра III в 1783 году. И многие московские купцы, в том числе старообрядцы, они состояли в этой такой народной дружине. И в память о коронации и о своем участии таком, они вот в складчину купили, приобрели этот образ, ну, в том так сказать, состояние, в котором он был, значит, в 80-е годы 19 века, и вложили его в Покровский собор на Рогожском, и даже к нему, так сказать, ну вот был, во-первых, изготовлен специальный киот в общем таком художественном решении для всего храма. Специально была к нему сделана лампада, подсвечник специальный. То есть это вот такая была память. Ну и это, слава Богу, все сохраняется до нынешнего дня. Ну, еще можно обратить вот внимание тоже на такие монументальные подсвечники, которые стоят у главного иконостаса, и сохранилась книга «Записи пожертвования» на Рогожской за 70-е годы 19 века. Ее тоже вот можно было увидеть на выставке «От Аввакума до Агафьи». И там как раз и говорится о пожертвовании икон праздничного ряда московским купцом Бутиковым, о пожертвовании вот этих подсвечников таких напольных, мощных, и ряда икон тоже, и все как бы это вот сохраняется, слава Богу.
Ну, какие здесь дивные, тоже огромные подвесные подсвечники, кандила, да? Угу. Удивительные тоже красоты, художественные ценности.
Ну, они вот к особо, ну, как мы видим, вот к большим иконам, помещенным в престолпные иконостасы, к центральным образам.
Здесь есть и хоры, и хоры, и клиросы. Но я смотрю, на хорах там тоже есть какие-то иконостасы. Вероятно, там тоже какие-то пределы.
Ну, знаете, сейчас там, здесь два вот есть предела. Они по бокам иконостаса, так скажем. Вот это Сергиевский предел называется, правый. Они тоже, так сказать, ну, иногда здесь служба проводится, когда в будние дни небольшое число прихожан, это вот, в пределах проводится. А хоры, ну, они используются как бы в богослужении очень редко, когда бывает, ну, особенное стечение народа, ну, в частности, вот было, когда погребение митрополита Андриана, то есть столько было людей, вот, ну, там стояли тоже. Так что здесь мы вот видим и роспись купола.
Здесь все расписано, как шкатулка драгоценная. Прекрасные совершенно росписи. Прекрасные.
Здесь считается, что работали палехские мастера. И надо сказать, что вот в ходе работ московского правительства по благоустройству Рогожского центра росписи тоже прошли, так сказать, реставрацию, их почистили, поэтому мы можем видеть вот их в такой первозданной красе. Тут вот и евангелисты на парусах, и все, так сказать, изображения. Вот, ну, например, вот Семён Столпник и преподобная Ксения.
Да, здесь целый ряд, скажем, картин на тему притч.
В общем-то, четыре их. Вот они здесь вот располагаются.
На столбах,
да. В притче.
А для чего здесь вот эти...
Это на лавках разложены подрушники, то есть под руки. Поскольку в старообрядческой традиции сохранена такая древняя традиция земных поклонов, то при земных поклонах, ну, как бы это ни полагается, руки на пол класть. И вот это подрушник, на который кладутся руки и делается земной поклон. И этот подрушник имеет, вот при всем как бы их вот тут разнообразие, мы видим
из лоскутов
шитую определенную символику. Тут обязательно четыре конца, которые знаменуют четырех евангелистов. Так что это особенная принадлежность старообрядческого богослужения, как лестовка. Потом молящиеся в храме всегда располагаются мужчины справа, женщины слева. Раздельное такое моление, чтобы, так сказать, душа была посвящена Богу и не отвлекалась на какие-то такие суетные моменты. Это, конечно, это удивительный храм, удивительный. И еще стоит отметить хоругви в храме. И они тоже являются вот таким памятником истории старообрядчества. Дело в том, что до 1905 года старообрядцам не были разрешены крестные ходы, в которых могли бы быть использованы хоругви. И поэтому, собственно, их и не было в старообрядческом церковном искусстве. Но когда появилась такая возможность, вот и крестьяне, здесь вот есть пара хоругвей, сооруженных чанием крестьян деревни Новой Андроновки, это как раз тут вот она располагалась рядом, которые вложили их в этот в храм. Здесь тоже есть еще, так сказать, по случаю спасения от урагана. И вот эти хоругви теперь здесь находятся и ныне тоже участвуют в крестных ходах. И вот на праздник Жен-Мироносец, когда торжественно отмечается очередная годовщина распечатания алтарей, то эти хоругви участвуют, и иконы, и хоругви участвуют в крестном ходе, который обходит все храмы Рогожского поселка. И как раз в этот праздник можно приехать сюда и совершенно, так сказать, ну, как-то спокойно увидеть. Вот
то есть этот... любой человек, да, может сюда приехать?
Да. И стоит вот праздник Жен-Мироносец сюда прийти, но ну, всегда бывает и такая ярмарка народных промыслов, и старобрядцы со всей России съезжаются и увидеть, какое тут разнообразие нарядов, сарафанов, рубах, лотки у всех белые по случаю праздника. Но вообще это, так сказать, живая такая культура, она существует, это люди, наши современники, которые нас окружают, и тем не менее они, так сказать, держатся этих традиций церковных, заветов отцов и дедов, сохраняют, так сказать, памятники, поют, читают по-старинному. Так что вот это такое особенное место в Москве, ну, которое при возможности как-то, да, можно посетить.
Елена Михайловна, я заметила, что здесь не один храм, не один Покровский собор.
Здесь...
Вы вот говорили о Христорождественском, да, и храм под колокольней.
Да, и ну, мы с вами еще пройдем в храм Рождества Христова, который, ну, так сказать, пока полноценно не включен в церковную жизнь, потому что он-то как раз и закрывался, и там были в нем другие учреждения. Он был не так давно передан старообрядцам. И там тоже мы с вами вот, ну, выставку сможем увидеть, и оформление самого храма тоже там восстановлено частично.
Дорогие радиослушатели, сегодня мы с вами побывали в соборе в честь покрова Пресвятой Богородицы в Рогожской Слободе, в духовном центре Русской Православной Старообрядческой Церкви. В соборе нас сопровождала Елена Михайловна Юхименко, доктор филологических наук, главный научный сотрудник отдела рукописей и старопечатных книг Государственного исторического музея, заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор многочисленных работ в области литературы, истории и культуры русского старообрядчества. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Продолжение следует. Как пообещала Елена Михайловна, мы с вами посетим еще выставку, посвященную 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума в Христорождественском храме Рогожской Слободы.